Император не начал коситься на такие траты, потому что ему был представлен четкий план мероприятий, как по расходам, так и по срокам исполнения. Впрочем, по некоторым направлениям расходы превысили расчетные на 5-7%, но это нормальная ситуация для любого строительства и для любого крупного проекта. В разгар суеты, в феврале, на личном поезде прибыл принц Вильгельм, пожелавший посетить меня, своего друга. Официальная часть с посещением августейших родственников прошла быстро. Все-таки Вильгельм явился с неформальным визитом, и вот мы сидим в моем кабинете, за коньяком и сигарами. Питер, как продвинулись ваши дела в части аэронавтики? Здесь все обстоит прекрасно, дорогой Вильгельм. Группа двигателистов в инженерной академии разрабатывает мотор нового типа для самолета, и дело дошло уже до пробных пусков. Одновременно, еще одна группа разрабатывает самолет под этот двигатель. И каковы его характеристики, двигателя или самолета? Впрочем, расскажу и об одном, и о другом. Двигатель, при собственном весе 80 кг, должен развивать мощность в 50-60 лошадиных сил. Прекрасно. Это выходит, что по соотношению масса-мощность этот двигатель значительно превосходит паровой. Если быть занудно точным, то почти в 4 раза. Если, конечно, считать вместе с котлом. Просто великолепно. Но продолжайте, прошу вас. Самолет мы строим двухместный, с дублированным управлением. При этом он получается почти в 3 раза меньше, чем первый самолет Можайского, на котором мы летали. Неужели такое возможно? Представьте себе, мой друг. Более того, самолет кроме пилота и пассажира способен поднять еще почти 40 килограммов груза или дополнительного топлива. Фантастика. Да-да, Вильгельм, и все это вы увидите через 2 дня. Хочу вас порадовать. Кроме самолета мы строим еще несколько машин. Мы намереваемся покорить все 3 стихии – воздух, воду и землю. Для воздушного океана строится самолет, для воды – моторная лодка, а для земли – мотоцикл. Так мы назвали колесные экипажи с бензиновыми двигателями. И с какой скоростью двигаются наземные экипажи? Мотоцикл мы сумели разогнать до скорости в 50 км в час. Невероятно! Мотоцикл мчится почти со скоростью самолета. Пока максимальная скорость такова, но в дальнейшем будет и выше, когда создадим хорошую подвеску и разработаем новые виды протекторов для шин. Средняя скорость мотоциклов колеблется от 15 до 30 км в час. А водный транспорт? Для начала мы взяли мотоциклетный двигатель и установили его на небольшую лодку. Максимальная скорость, которую мы достигли, оказалась в 30 км в час. Средняя – 15-20. Невероятно. И все это, дорогой Вильгельм, вы увидите завтра. Буду ждать с нетерпением. Однако, Петр, у меня имеется несколько вопросов. Задавайте, и я отвечу со всей возможной откровенностью. Что вы думаете о совместной разработке и производстве самолетов и мотоциклов? Это прекрасная идея, Вильгельм, и я всей душой выступаю за нее. Но в этом деле есть несколько громадных сложностей, способных испортить все. Какие это сложности? Англичане. У нас они ведут себя хоть в малейшей степени пристойно, у вас же они орудуют как в собственном кармане. Не обижайтесь, Вильгельм, но все, что делается в Германии, тут же становится известно в Англии. Вильгельм помрачнел. Он не был англофобом, не стал им даже после поражения в Первой мировой войне, но англичане были ксенофобами уже сейчас. Они ненавидят всех кроме себя. Однако у вас имеются какие-то мысли? Имеются, да. Я предлагаю перспективные исследования проводить у нас, так как мне удалось создать зачаток контрразведывательной службы и вычистить наиболее злостных болтунов. Вы не представляете, Вильгельм, как болтливы наши офицеры и ученые. Это просто эпидемия логореи какая-то. Логорея – это что? Это диарея, но идущая изо рта. Неостановимый поток словоизвержения. Вильгельм совершенно неприлично захохотал, закинув голову и дрыгая ногами. Наконец он успокоился. Петр, вы невероятно наивный человек. Если вы думаете, что эта беда коснулась лишь России, то совершенно неправы. Немцы болтают гораздо больше, уверяю вас. Помнится, за время нашего с вами путешествия, ваши люди рассказывали посторонним только то, что написано в рекламных проспектах, а мои разболтали все военные и государственные тайны, да и о семейных тайнах нашего двора поведали немало лишнего. Именно поэтому я и не хочу расширять круг посвященных. Вильгельм, поймите, речь идет даже не только о многомиллионных убытках России и Германии, но и о многомиллионных потерях наших людей, в случае если наши разработки англичане применят у себя, обворовав нас. Да, мой друг, тут вы совершенно правы. Англичане орудуют у нас совершенно нагло и цинично, чему немало способствует англомания в обществе, особенно в высшем. Что там говорить, если мои родители... Вильгельм с трудом оборвал себя. Что же, мне известны настроения родителей Вильгельма. Они оба считали Англию центром мира, градом на холме. Готовясь к вступлению на престол Германской империи, они думали в первую очередь об интересах и нуждах Англии и англичан, а вовсе не собственного государства и народа. Что же, у нас таких людей, особенно среди интеллигенции и аристократии, тоже непозволительно много. Всех этих англофилов, германофилов и франкофилов, у нас таких людей тоже очень много, Вильгельм. Просто я, как уже упомянул, создал службу безопасности из жандармов и полицейских, которым удается пока отсекать нелояльных людей. Жандармы. Я знаю, что в русском обществе этих господ не любят, это правда, истинная правда. Но я несколько раз прилюдно объявил о бесчестности такого отношения к государственным служащим. У меня даже было несколько неприятных разговоров с несколькими гвардейскими офицерами, и дуэли не случилось лишь потому, что они побоялись последствий. Знаю этот неприятный тип людей. Наглые придворные шаркуны. Да, среди боевых офицеров степень неприятия жандармов куда как ниже. Итак, Петр, каков ваш план? Я организую в России несколько бюро, которые будут заниматься разработкой и подготовкой к серийному производству моторов, приборов для самодвижущихся экипажей и самолетов, собственно самих экипажей и самолетов различного назначения. В этих бюро, в обстановке сохранения тайны будут работать как наши, так и ваши инженеры и ученые, а результаты их работы внедряются на русских и немецких предприятиях. Как бы предприниматели не начали продавать наши разработки, корысть – вещь интернациональная, вздохнул Вильгельм. А тут я задам вам вопрос, дорогой Вильгельм. Скажите, а зачем мы будем отдавать новейшие разработки, созданные на государственные деньги, каким-то непонятным дельцам? Но позвольте, Петр, меня учили, что частное предпринимательство гораздо эффективнее государственного планирования. А с чего бы это? Если брать мелкие мастерские или артели, то, скорее всего, так и есть. Но достаточно крупные предприятия, как правило, имеют наемных директоров и наемный управляющий персонал. Крупный капиталист, к примеру, ваш Крупп, лично управлением производством не занимается. Так кто мешает нам нанимать талантливого человека для управления отраслью и ровно так же нанимать директоров и инженеров, как это делает Крупп. Согласитесь, в этом случае львиная доля доходов пойдет не в карман Круппам, Тессинам, Морозовым, Рябушинским и кому угодно еще, а в казну. Не забываем о такой вещи, как конкуренция между капиталистами, отнимающая массу денег и ресурсов. Собственно, почему бы государству не нанять такого Круппа, пока он еще молод, не богат и достаточно покладист? Да. С этой точки зрения государственное управление хозяйством выглядит много привлекательнее. Посмотрим еще вот с какой стороны, Вильгельм. Государственное предприятие, получающее комплектующие детали с другого государственного предприятия, будет довольствоваться запланированной нормой прибыли или вовсе поставлять эти детали в убыток, потому что все равно получит сырье, деньги на жалование и оборудование взамен изношенного. И в результате стоимость товаров, произведенных на государственных предприятиях, выйдет много ниже, и, следовательно, победит конкурентов. ХМ. Особенно, если две державы объединят свои усилия в этой работе. Согласен, Петр, вы меня убедили. По возвращению в Рейх я займусь организацией государственных заводов. Кайзер Вильгельм уже имел со мной беседу, и непременно поддержит меня. А ваши родители? Невозможно бороться только со сменой времен года, мой друг. Все остальное в области возможного. Но я хочу спросить, как вы собираетесь поступить в том случае, если чиновники различных министерств и ведомств захотят забрать ваше детище в свои ведомства, а заполучив, непременно погубит? Здесь вы, Вильгельм, безусловно правы. Беда казенных предприятий, как в России, так и в Рейхе, именно в непрофессиональном управлении этими предприятиями. Заводами и фабриками должны управлять специалисты в каждой конкретной отрасли. Инженеры, а не чиновники. Посему я собираюсь наряду с организацией воздушного флота создать и управление промышленности воздушного флота. Все предприятия военно-воздушного флота будут создаваться с нуля, поэтому ни у кого не будет легального повода претендовать на управление ими. Недурная мысль. Пожалуй, мне следует подумать над тем, как внедрить подобное в Рейхе. А чтобы разговор с его величеством кайзером был более предметным, один из мотоциклов и один из лодочных моторов вы повезете с собой. Прошу пока об этом молчать, поскольку для посторонних этот подарок должен быть сюрпризом. А новейший самолет я в Берлин привезу сам, так как обещал ее величеству. На следующий день генерал Паукер со своими учениками в высочайшем присутствии проводил публичную демонстрацию своих двигателей внутреннего сгорания и экипажей, оснащенных этими двигателями. Вдоль Дворцовой набережной, от Дворцового моста до Летнего сада была устроена полынья для моторной лодки. Лед распилили пилами, и отдельные льдины баграми завели под кромку. Таким образом, вода в полынье была совершенно чистой. Полынью оградили столбиками, между которыми был натянута красная веревка с синими флажками. Это чтобы никто по неосторожности не рухнул в прорубь. Сейчас по льду Невы свободно гуляют пешеходы и даже ездят извозчики на своих санях. Так им ближе, да и седокам быстрее. За полыньей, в 300 метрах, напротив стрелки Васильевского острова, была расчищена и накатана кольцевая дорога для демонстрации возможностей мотоциклов, а демонстрировать было что. По моим наброскам ребята генерала Паукера сотворили довольно любопытные машинки, опираясь на имеющиеся материалы. Начнем с того, что тонкостенных труб еще никто не производит, и потому пришлось обходиться чуть ли не водопроводными трубами. Технологи Паукера что-то делали с ними для повышения прочности, но я пока не разбирался в деталях. Электросварку тоже еще не изобрели, отчего рама была собрана на заклепках. Двигатель одноцилиндровый, чугунный. Колеса со стальным ободом и спицами, с литой резиновой шиной и камерой. Очень высокотехнологичное получилось изделие. С кордом, проволочной прокладкой по краям шины и прочими усовершенствованиями, вроде ниппелей и шипов. Амортизаторы пружинные. Правда, с пружинной сталью в этом времени беда. Достойные пружины привезли из Англии, поскольку нигде ближе того, что нужно, не нашли. Сиденье кожаное, набитое конским волосом, тоже подпружинено, так что водителю довольно комфортно. Приборов никаких, спидометр уже изобретен, но до воплощения в металле ему еще далеко. Фары нет, лампочку тоже изготовить никак не можем. Ну и по весу. Если мой К-175, если ничего не путаю, был чуть больше центнера, то этот мотоцикл чуть меньше 200 килограммов. Хотя, для этого времени мы создали совершенно фантастическую машину, вполне готовую к массовому производству. Мотоциклов мы сегодня представляли 5. Все с одинаковыми двигателями, разница была в оформлении. Двухколесный с коляской справа от водителя, трехколесный и четырехколесный, вроде квадроцикла, но с колесами равными по диаметру колесам остальных мотоциклов, так как колеса меньшего диаметра изготовить не успели. С раннего утра на набережных, На Дворцовом мосту, на стрелке Васильевского острова и на льду стали собираться толпы народа, привлеченные афишами, расклеенными по всему городу. На афишах, отпечатанных в типографии Сытина, совершенно честно говорилось, что на обозрение публики будут представлены новейшие, доселе невиданные, средства передвижения. Вокруг проруби и наскоро сооруженной царской лажи стояла цепь гвардейцев, а кроме них порядок поддерживали полицейские чины. Я объяснял принцу Вильгельму устройство мотоцикла, предназначенного для него, когда от Зимнего дворца, в обход Полыньи, показалась процессия. Это шел император с сопровождающими лицами, иностранными дипломатами и прочим заинтересованным людом. Впечатляющее зрелище. Впереди движется небольшая передовая группа, раздвигающая толпу, а следом идет колонна из не менее 100 человек. Все в драгоценных шубах, пальто и шинелях, разнообразие головных уборов поражает. Тут и треуголки, и меховые шапки, украшенные самоцветами, и цилиндры, и фуражки. Думаю, что если собрать все золото и каменья, что тащила на себе эта колонна, то можно было бы запросто решить все проблемы с финансированием армии и флота. Параллельной группой движутся десяток длинных многоместных повозок, на которых восседают нарядно одетые дамы. Следом валит толпа, наряженная куда как скромнее, зато куда как многочисленнее. Из опасений, что лед сломается, военные и полиция пропускают к месту действия немногих, а остальных оттесняют на набережные. Наконец колонна приблизилась, почетных гостей развели по предназначенным им местам и представление началось. Для начала Паукер предложил публике обратить внимание на 5-метровую лодку, на которую, прямо на глазах публики, загрузили камни, так что лодка глубоко осела в воду. Затем двое юнкеров Паукера заняли место на корме, завели лодочный мотор, и лодка заскользила по Полынье, все ускоряясь. Достигнув дальнего конца, лодка развернулась на круговом участке и помчалась в обратную сторону. Скорость лодки достигает 30 верст в час. Торжествующе объявил в мегафон распорядитель, и толпа на льду и на берегах разразилась приветственными криками. Весьма впечатлен. Благожелательно проговорил император, а где вы собираетесь применять такие лодки? С вашего позволения, ваше императорское величество, мы не предлагаем лодки, а только лишь моторы для лодок, шлюпок или катеров. К примеру, такой мотор можно устанавливать на маломерные суда, например, на разъездные или лоцманские катера. Каково ваше мнение, адмирал? Обратился император к стоящему рядом военному в морской форме. Если мотор этой системы проявит себя надежным, то на флоте для него сыщется много работы. Ну что же, тогда стоит осмотреть сей двигатель, объявил Александр II. Пойдемте, господа. В том нет необходимости, ваше величество. Остановил его генерал Паукер, лодочный мотор уже несут сюда. Вот как, разве он столь легок? Посмотрите сами, ваше императорское величество. Действительно, два юнкера инженерного училища сняли мотор с лодки и бегом несли его к императорской ложе. Расстояние было невелико, поэтому ребята не успели даже запыхаться. Юнкера сразу установили мотор на стойку, заранее подготовленную для показа. «Гляди-ка, а ведь он совсем мал и легок», — восхитился давешний адмирал. Тем больше причин взять оный мотор для испытаний на пригодность к нуждам флота. Ваше императорское величество, лодочный мотор системы Николаевской инженерной академии доставлен. Интересно, значит, мотор сразу с Архимедовым винтом. Сложно ли им управлять? Несложно, ваше императорское величество. После непродолжительного обучения оным мотором может управлять обычный солдат или матрос. И насколько это обучение непродолжительно. Если солдат уже грамотен, то не более 3 месяцев, ваше императорское величество. Сможете его завести здесь, или он может работать только с винтом в воде? Можно и здесь, ваше императорское величество. Мы просто не будем включать на полную мощность привод на винт. В таком случае включайте. Юнкер моментально намотал шнур на пускач и дернул. Прогретый двигатель тут же завелся, выплюнув в сторону зрителей клуб дыма. Юнкер потянул рычажок сцепления, и винт начал вращаться. «Да, действительно все очень просто», — сказал император, — «а быстрее можно». «Можно, но тогда есть опасность, что мотор пойдет в разнос. Мы его проектировали исходя из сопротивления воды». «Вот как? Вы тоже участвовали в создании лодочного мотора?» «Так точно, ваше императорское величество. Нами, под руководством профессора генерал-лейтенанта Паукера, была проведена работа по проектированию и изготовлению привода на винт от одноцилиндрового бензинового мотора. Представьтесь, господа, Юнкер Иванов Сергей Павлович, Юнкер Факке Роман Генрихович, весьма рад знакомству с вами, господа. Надеюсь, что в будущем вы еще не раз порадуете меня результатами своих трудов во благо Российской империи. А теперь, ваше императорское величество, обратите свое внимание на самодвижущиеся экипажи, которые мы назвали мотоциклами». Паукер дал сигнал, и распорядитель взмахнул клетчатым флагом. По этому сигналу мотоциклы, управляемые юнкерами, один за другим помчались по кольцевой ледяной трассе. На поворотах мотоциклы отбрасывали длинные шлейфы снега на публику, но та, полагая снежный душ частью развлечения, приветствовала мотоциклистов восторженными криками. «Забавная безделушка», — скептически обронил величественный генерал с бородой ласточкин хвост. «Генерал-адъютант Гурко Иосиф Владимирович тут же проинформировал меня, очень долго до сих пор никак себя не проявлявший, Петя. Император покосился на меня, мол, как отреагирую. Ваше высокопревосходительство, разрешите мне высказать свое мнение». Уважительно обратился к генералу я. «С интересом выслушаю вас, ваше императорское высочество. Мне кажется, что вы, ваше высокопревосходительство, просто не успели достойно оценить эти экипажи. Охотно изменю свое мнение, если вы, ваше высочество, здесь и сейчас представите мне доказательства полезности сих тарахтелок». Широко улыбнулся генерал и взял с подноса подскочившего официанта рюмку. «За здоровье его императорского величества!» — провозгласил он и опрокинул водку в рот. «Ах, хорошо пошла!» — вздохнул он и закусил крошечным бутербродом. «Вам нужны доказательства. Извольте». И я повернулся к императору, с интересом слушающему наш спор. «Ваше императорское величество, а не желаете ли вы послать курьера, скажем, в Царское Село или в Петергоф? Давно хотел, но как вы собираетесь это организовать?» «Сию минуту». Я подошел к распорядителю и шепнул ему несколько слов. По сигналу, переданному флагом, мотоциклисты подъехали к царской ложе. «Какую задачу поставите, ваше императорское величество?» — обратился я к царю. «Позвольте мне». Вступает в разговор весьма привлекательная дама, в которой я узнаю жену Александра II, Екатерину Михайловну. «Извольте, сударыня», — кивает император. «Пусть ваш курьер доставит мне из Царского Села». Екатерина Михайловна на секунду задумалась. «Костяной веер, что я оставила там летом». Паукер дал знак одному из мотоциклистов, и тот помчался по льду к спуску, и, поднявшись, тут же исчез с глаз. «Позвольте и мне, ваше императорское величество», — обратился к царю высоченный, атлетически сложенный мужчина, в котором я сразу признал цесаревича Александра. «Извольте», — снова кивнул царь. «Привезите мне из Петергофа роман Александра Дюма «Отца три мушкетера». Я знаю, он есть в библиотеке». Знак Паукера, и второй мотоциклист посылает свой мотоцикл под арку Дворцового моста. «Куда это он?» — удивляется Мария Александровна. «Юнкер, что управляет мотоциклом, очень непрост», — поясняет ей цесаревич. «По льду Невы и Финского залива он доедет до Петергофа и обратно, пожалуй, быстрее, чем первый курьер вернется от Царского Села». «Ну и когда ждать ваших посыльных?» — спросил царь у Паукера. «Завтра. Максимальная скорость мотоциклов от 45 до 50 верст в час, ваше императорское величество. Боюсь, что молодые сумасброды будут держать всю дорогу именно такую скорость. Получается, нам ждать около часа. Всего-то? Именно так, Ваше императорское величество, невероятно. А почему вы сказали, что боитесь? Дорога скользкая, ваше императорское величество, и хотя на колесах имеются специальные шипы, такая гонка все равно может оказаться опасной. Мне дороги эти мальчики, из них вырастут блестящие инженеры. Впрочем, мои юнкера отлично подготовлены, так что риск минимален. Хочу предложить всем присутствующим возможность прокатиться на мотоциклах и на моторной лодке. Всем тем, кто совершит такое путешествие, будет вручен особый диплом. Тут же толпа высокопоставленных господ бросилась кататься. К трем оставшимся мотоциклам прицепили специально для этого случая приготовленные санки, на которые грузилось по 4 человека, и треща моторами начали возить по кольцевой трассе. В конце пути господа подходили к столику, за которым ему выдавали красивый диплом, в который тут же вписывалось имя счастливчика. Получив диплом пассажира мотоцикла, господа и дамы тут же выстраивались в очередь, чтобы прокатиться на моторной лодке, о чем также получали диплом. Играл военный оркестр, который среди прочего играл и марш авиаторов. Чистую публику на льду обносили бесплатной водкой и шампанским официанты, а на берегах, за солдатским оцеплением, в толпе народа бегали латочники. Солнце светило ярко, морозец был совсем легкий, не больше 3-5 градусов, так что, ожидая мотокурьеров, никто не замерз. Первым вернулся посыльный из царского села. Он подъехал к царской ложе и, оглядываясь, спешился, гадая, кому отдать доставленную безделушку, но Екатерина Михайловна уже вышла навстречу. «Так быстро! Невероятно! Просто сказка какая-то!» — восклицала она. «Вот ваш веер, ваше величество!» И юнкер протянул ей изящный чехол. «Благодарю, отважный юноша!» Прочувствованно вздохнула царица. «Я выяснила, что ваше путешествие было сопряжено с возможной опасностью. Я так переживала, что из-за совершенно никчемной вещицы подвергла риску жизнь юноши. Вы напрасно беспокоились, ваше величество!» С достоинством ответил юнкер. «Ваше поручение есть проверка возможностей новейшего средства передвижения, и совершенно не важно, что мне поручено привести. Главное — это скорость, с которой все было исполнено. Как тебя зовут?» «Юнкер Протасов Антон Антонович. Прими это кольцо в память об этом дне, Антон Антонович». И Екатерина Михайловна протянула юнкеру кольцо, которое сняла с руки. «Это кольцо я вручу своей избраннице, ваше величество», — сказал юнкер, с поклоном принимая подарок. «Оно станет нашей родовой реликвией». Спустя несколько минут из-под дворцового моста выехал второй мотоциклист и сразу направился к высокой фигуре цесаревича. «Вот ваша книга, ваше императорское высочество». Цесаревич вынул из кармана часы и откинул крышку. 1:15. Великолепный результат. Благополучно ли доехал, не было ли происшествий в пути? Юнкер смутился. Ну-ка. На траверзе стрельны я угодил в заснеженную полынью, ваше императорское высочество. Однако, благодаря высокой скорости проскочил ее. На обратной дороге пришлось брать севернее, чтобы обойти опасное место. Ну что же, прими от меня эти часы, юнкер. Юнкер Козлов Александр Егорович. Пусть они служат тебе, Александр Егорович, многие годы. Счастливый юнкер уже собирался уходить, но его остановил Гурка. «Вот так из-за вас, молодой человек», — заявил он своим металлическим голосом, — «целый генерал-адъютант проиграл спор». Испуганный юнкер вытянулся в струнку. «Не пугайтесь, юнкер. Если честно, я рад, что вы, молодые, посрамили старого маловера. Вами создано воистину прекрасное средство военных сообщений. Благодарю за службу, юнкер. Рад стараться, ваше высокопревосходительство». Гурка повернулся ко мне. «Спор есть спор, ваше высочество, и хотя мы не бились об заклад, прошу назначить вашу виру. Не премину это сделать, ваше высокопревосходительство, и немедленно. Как только будет изготовлен первый десяток мотоциклов, я пришлю их к вам в штаб Одесского военного округа с тем, чтобы вы сделали отзыв о войсковых испытаниях нового вида вооружения. Ай, согласен. Вот только механизмы сложные, надо бы прикомандировать к ней механиков. Совершенно согласен. Полагаю, что следует сделать так. Вы заблаговременно пришлете ко мне грамотных солдат, а от нас, обученные обслуживать и пользоваться новой техникой, они вернутся к вам в округ. И непременно под командой одного из ваших юнкеров. Юнкерами я не командую, но попрошу начальника Николаевской инженерной академии откомандировать одного из них в ваше распоряжение. Лучше всего будет прислать этого Козлова. Тихонько сказал Гурка, пожимая мне руку. Очень мне этот юнкер пришелся по душе. Ах, какой из него вырастет офицер. Умный и расчетливый, смелый и удачливый, решительный и осмотрительный. Вы уж постарайтесь, Петр Николаевич. Непременно пришлю его, Иосиф Владимирович. Вечером состоялся разговор с императором и цесаревичем. Мы расположились в какой-то комнате, то ли кабинете, то ли библиотеке, впрочем, это не важно. Кресла были очень удобны, и никто нас не беспокоил. Сегодняшний опыт показал, что ваши мотоциклы весьма полезны, и ими необходимо оснащать войска, в качестве транспорта курьеров. Начал разговор император. Сколько мотоциклов вы сможете выделывать, Петр Николаевич? С поступлением всех заказанных станков, и после их освоения мастеровыми, думаю, что мы скоро выйдем на выделку двух, а то и трех мотоциклов в день. Срок выхода завода на полную мощность наступит в августе-сентябре. То есть темп выделки мотоциклов будет от 60 до 90 мотоциклов в месяц. Из них, полагаю, к поставке в войска не более 15-20 мотоциклов, а лучше 5-10. Император и цесаревич переглянулись. Объяснитесь, Петр Николаевич, охотно. Для начала недурно подготовить хорошо обученных механиков для обслуживания и эксплуатации мотоциклов. Это займет нескорое время. Второе. Следует отработать тактику применения этих механизмов. В-третьих, мотоциклы весьма дороги, и не хотелось бы вводить оборонное ведомство в излишние расходы. Думаю, что наилучшим выходом будет финансировать поставки мотоциклов в армию за счет продажи он их частным лицам. В этом случае и насыщение войск техникой будет плавным, не сопряженным с нехваткой обслуживающего персонала, и появится возможность в случае острой необходимости, скажем, в случае войны, нарастить поставки мотоциклов в войска сразу во много раз. Разумно. Подумав, заявил цесаревич, а какой вы ожидаете прибыль своего предприятия? Предприятие включает в себя уже 12 заводов, в разной степени готовности к работе. Самыми многообещающими в финансовом отношении я почитаю приборостроительные и моторостроительные заводы. Вот как. А как же самолеты и мотоциклы? Судите сами, Александр Александрович, самолеты и мотоциклы довольно скоро начнут копировать многие. Получится, конечно, товар разной степени качества, но и на явную дрянь найдутся покупатели. Другое дело мотор. При выделке мотора даже самого простого, приходится применять такое количество технологических хитростей, что право, легче уж купить готовый мотор, и будут покупать. А мы должны как можно скорее развивать свои мощности, чтобы удовлетворять этот спрос, чтобы не задумывались о начале выделки своих моторов. Согласен. А что вы говорите о приборостроении? Приборы крайне нужны для техники. Вы видели сегодня мотоциклы, и то, что на них нет никаких приборов. Согласитесь, когда появится спидометр, или прибор для измерения скорости, водителю станет удобнее и безопаснее. То же самое о приборах, измеряющих количество топлива и масла, напряжение в электрической сети. Впрочем, до их необходимости еще не скоро. Так вот, сами по себе эти приборы не слишком сложны и довольно дешевы. В сравнении с ценой самого мотоцикла, конечно, но организация их производства требует очень больших затрат, а также высокой и очень специфичной квалификации персонала. Отсюда вывод. Нужно налаживать производство приборов у себя и поставлять их всем по самой низкой из разумных цен. Где вы строите приборостроительный завод, Петр Николаевич, неподалеку от Обуховского завода. Там много безработных женщин, которые как раз и нужны для тонкого и кропотливого труда. Мне докладывали, что на ваших заводах принято заигрывание с мастеровщиной. Остро глянул на меня император. Что значит заигрывание? Восьмичасовой рабочий день, обучение грамоте, дешевое жилье. Чем вы это объясните? Стремлением получить максимально качественную продукцию за минимальную цену. Не понимаю вас, Петр Николаевич. Все довольно просто. Я много беседовал с врачами-физиологами, которые утверждают, что оптимальной продолжительностью рабочего дня является 8-часовой, а еще лучше – 6-часовой день. В этом случае работник все рабочее время максимально собран и деятелен. Ему не надо растягивать силы на 12, а то и 16 часов. Таким образом, за 8 часов я получаю больший объем продукции, к тому же, более высокого качества, и с куда как меньшим количеством брака. Если угодно, я пришлю выкладки по сему поводу. А то, что вы платите женщинам столько же, сколько и мужчинам, это против обычая. Возможно, но платить за одинаковую работу меньше, только потому, что этот работник не носит штаны, нечестно, не по-божески. И зачем вы открываете столько школ и училищ? На самом деле, ваше императорское величество, школ и училищ нужно во много раз больше. У нас страшный кадровый голод. Просто некому работать. Не поставишь же за станок ценой в несколько тысяч рублей мужика от сохи. У него просто нет необходимых знаний и навыков, и как результат, он выдаст брак или вообще сломает оборудование. Ну не так все мрачно, Петр Николаевич. Именно так, ваше императорское величество. Я же просил без чинов, Петр Николаевич, объясните свою мысль подробнее. Охотно. Мотоцикл я планирую продавать по цене от 700 до 1000 рублей. Впоследствии мы разработаем мотор меньшей мощности, и мотоциклы с ними будут более легкими и более дешевыми, порядка 400 рублей. Это огромные деньги для большинства русских подданных, но вполне уместные для подданных Франции, Германии и Англии. То есть, рынок есть. И этот рынок огромен. Казалось бы, подходи и бери эти деньги. Но нет, у нас просто не хватает квалифицированных рабочих. Техников и инженеров также совершенно недостаточно. И какой вы видите выход? Обучение. На различных курсах у меня сейчас обучается более 300 человек. Когда они будут подготовлены, я введу вторую смену, а потом, когда подготовят следующих работников, и третью смену, и на том же оборудовании завод будет выдавать втрое больше продукции. Ну, хорошо, мы обдумаем ваши слова, и впоследствии мы поговорим снова. А теперь поговорим о самолетах. Сколько вы уже продали? 15. Это те, что уже отправлены заказчикам. Еще 25 пилотов и механиков проходит обучение и 9 самолетов строится. Надеюсь, что к лету мы сможем выпускать по 2 самолета в день, или порядка 40 самолетов в месяц. А почему вы не предлагаете самолеты нашему военному ведомству? Потому что не готов авиационный мотор, а готов он будет не ранее конца этого года. Но самолеты ведь летают, летают. Просто другие не знают, что паровая машина есть тупиковая ветвь для авиации, и я не хочу поставлять в наши войска дорогостоящий хлам. Во Франции прошли маневры, где 2 самолета выполняли задачи по разведке. Что вы на это скажете? Что французы правильно поняли одно из предназначений самолета, но они не учли одной тонкости. Самолет с паровиком может взлететь на максимальную высоту в 500 метров, причем на этой высоте машина работает хуже, и падает скорость. Рабочая высота таких самолетов от 50 до 200 метров, то есть там, где их легко может подстрелить любой солдат. А если целая рота ударит залпом? А с вашим новым мотором будет лучше? Да, несколько лучше. Во-первых, будет выше скорость. Во-вторых, появится возможность приладить хоть какую-то броню для защиты пилота. Ну и в-третьих, появится возможность летать выше, вне действенного оружейного огня. И все-таки было бы правильно провести маневры с применением самолетов. ХМ. А что если посмотреть шире? То есть как? Провести прибрежные маневры. Скажем, войска разделятся на северных и южных. Северные проведут десантную операцию с высадкой войск, а южные будут обороняться. У северных будет флот, а у южных – авиация. Южные смогут проводить разведку с воздуха, а главное, что и станет будет изюминкой учений, проведут воздушную атаку северного флота. Поставим старую лайбу, и я обучу пилотов так, что они воткнут пару-тройку 100-килограммовых бомб в борт ниже ватерлинии. Это невероятно, возразил цесаревич. Отчего же? Еще в начале прошлого года никто не помышлял о возможности свободного полета, а сейчас это стало только вопросом наличия нужного количества денег. У императора возник вопрос серьезнее. И против кого будут направлены эти маневры? Не против кого, ибо мы самые миролюбивые в мире. Но на маневры, и особенно на бомбардировку корабля, нужно обязательно пригласить английских моряков. Всенепременно. И что английские моряки должны увидеть, по вашему мнению, Петр Николаевич? Совершенно очаровательную, я бы даже сказал, прелестную вещь. Их броненосцы, с появлением нового вида оружия, превратились в чудовищно дорогостоящие ловушки для экипажей. Еще лучше, если это увидят противники Англии и начнут проводить более самостоятельную политику. А что дадут самолеты России, если смотреть в перспективе? Довольно много. Например, военный флот для нас чрезвычайно дорог, особенно флот линейный, броненосный. Самолеты, в части обороны побережья, например, в Балтийском и Черном морях, вполне способны обеспечить свободу нашего судоходства. То есть, на этих театрах военных действий можно будет содержать только легкие силы и броненосцы береговой обороны, тихоходные, отлично защищенные и вооруженные орудиями повышенной мощи. А быстроходные линейные броненосцы пусть строят те, кто хочет разориться. Позвольте, но против самолетов очень быстро придумают средства защиты. Непременно придумают, к примеру, скорострельные пушки и пулеметы. Однако судите сами. Броненосец стоит с десяток миллионов рублей, или 20-30 метрических тонн золота, на нем служит около 1000 человек. И этот корабль легко будет утоплен самолетом, стоимостью в 15-20 тысяч рублей, с экипажем в 1-2 человека. Даже если при потоплении погибнет 50 самолетов, а таких потерь вряд ли следует ожидать, то жестокая арифметика войны говорит за авиацию. Вы так легко размениваете человеческие жизни. Только потому, государь, что собираюсь лично вести самолеты в бой. Повисло молчание. И еще, государь, следует сразу объявить, что самолеты являются оборонительным оружием, в отличие от линейного флота. Разве это так? В какой-то мере и до некоторых пор. Я очень хочу, чтобы иностранные государства начали в массовом порядке закупать самолеты. В этом случае мы окажемся в первых рядах технического прогресса и снимем самые вкусные сливки с денежного потока. Вкусные сливки с денежного потока. Усмехнулся цесаревич. Хорошо сказано, Петр Николаевич. Благодарю, Александр Александрович. Хотел бы уточнить одну вещь. В течение разговора вы и государь называли предприятия, создаваемые мной моими. Хочу заявить, что это не так. Предприятие есть государственная собственность под моим оперативным управлением. Следовательно, доходы от них должны и будут поступать в казну.